подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракогрустом.
Привітання! З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракогруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гутарки гэта Марина Рахлей, експерт фонду Маршала з Німеччини. Марина, привітання.
Добрий день.
Так само письменник Макс Чур з Праги. Макс, привітання.
Добрий день.
І політичний оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков з Польщі. Віталь, привітання.
Привітання.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это, так бы мовить, громадская реха миграционного кризиса. Как реагует белорусское громадство? Так выглядит, что этот кризис спородил дискуссии, может быть, навод сказать, певный подел, может, навод раскол, что называется, у поперек звычайных линий политического подела в Беларуси. Ну, белорусская влада, видовочно, как бы, потребливает мигрантов. Вот. Але, вот, что тычется, скажем, позиции протестовцев, скажем так, протесту в широком смысле, то думки разные. И вот некоторые выказывают такую аналогию. Ну, вот, мигрантов поливают водой из лотометов, их трутят слезотечным газом, часом бьют. Умовы утримания в лагерах для утекачев, в тех краинах, куда они все же, некоторые трапляют, ну, не мед, мягко скажем. И это нечто нагадывает, нечем подобно на умовы, которые трапили, трапляют белорусские неверогодные протестовцы. Так это, как бы, люди одного лесу, все разных, Макс?
С моего глядища, люди... Так, мають нешта на кшталт лёсу, і конкретно гэтыя дзве групы сацыяльныя, яны сапраўды ў нечым падобныя, я гэта так бачу, таму што над імі зараз яны знаходзяцца ў моцы адной дзяржаўнай структуры, нелегітымнай. І, адпаведна, яна з імі абыходзіцца паводле сваіх патрэб. Это значыць, з беларускімі грамадзянамі ў 20-м годзе яна абыходзілася гвалтоўна таксама. На дадзены момант з мігрантамі яна абыходзіцца так само часом гвалтовно, але яна, это меншая груповка, яна тримає больш под контролем, використовує в своїх метах, ось, але сказати, що яна стоїть на їхнім боку, ну, це, я думаю, абсолютно перебольшено, я не можу зацінитися. Це яна робить вигляд натурально, що стоїть на їхнім боку.
Ну, пропагандистки, яна тлумачить, тим ліку і білорусам, що Європа повинна їх пустити, що от їх гвалтують польські фашисти, а от мігранти, вони такі добрі, хороші. Ну, хочуть Німеччину, ну, а чому ж не пустить? Тобто, в этом сенсі яны на боку мігрантів. Тобто, яны, якби, лічать мети мігрантів легітимними, законними, справедливими. Ви так само лічите так?
Я не думаю, что яны лічать их законами справедливыми. Яны говорят это в белорусских медиях. Я не разумею, який сенс верить у гэтым питанні белорусским медиям и не верить им во всіх остатніх питаннях.
Добро.
Я абсолютно не разумею.
Забудем официальные медиа. Вам, Максу Шуру, питание. Вы лечите их помкнение законными, легитимными и справедливыми?
Я особисто так.
Чому?
Ну, потому что это предугледжено международным правом. Яны мають, в принципе, у своей ситуации кожны из них. До речи, як індивідуум, так і, в принципі, як і група людей, які живуть на певній території. Курдистан, як відомо, та країна, яка не має незалежності до сьогоднішнього дня, так і в гэтым ми могли б з ними так само солідаризуватися. Яны, натурально, мають право своїм життям, з власним льосом робити те, що лічать на даний момент за потрібним. На жаль, яны трапили в геополітичну гульню, яку веде белорусский режим с метой своей частковой легитимации. Яны про это не ведают. И, конечно, как бы нельга их в этом сенсе подтримливать. Але разумеять их на помкнение и признавать за ими право на международную оборону, это абсолютно нормально.
Ну, зараз мы высветлим, что не зусим. Виталь, так что, мигранты неверогодные?
Ну, я, ведаете, может быть, хотел бы на вот такий текст написать, ну, вот, трошки остыл про топ, может быть, 3, топ-5 самых, ну, як би ще сказати, недоречних аргументів у спречки про мігрантську тему. Але перш за все я скажу, що справді, вот, винести задушки треба позицію офіційного Менску і сказати, що справді ён тут самы галоўны злодзей, ён усім вінаваты, ён стварыў гэтую сітуацыю, каб мігрантскі крызіс выкарыстоўваць дзеля сваіх геапалітычных мэтаў, там дзеля уяўнай прызнання легітымнасці. Вось, і ён выкарыстоўвае, канешне, гэтых людзей, ён арганізаваў гэтыя паездкі і ўсё такое. Проста гэта, ну, та рэч, якая дастаткова банальная, дастаткова сумная, і калі нам кажуць там сацыяльныя сеткі, чаму вы раптам, ну, спрачаецеся пра мігрантаў, гаварыце пра афіцыйны Менск, ну, пра афіцыйны Менск, пра сённяшні менскі рэжым, усё сказана, тут няма чаго дадаць і няма чаго спрачацца, тут няма тенів, полутенів. В мігрантському питанні якраз є ось тені, полутені. Ось одно з гэтых, это такой, з таких, ну, аргументів, що яны мають право на добре життя, мають право гэтага добиватися. Ну, як відомо, во всіх там деклараціях, да, чоловік має право на добре життя. Ну, ось я, наприклад, не мільярдер, не мільйонер навіть. Чому? Бо, напевно, я нічого в житті не зробив для цього. Не заснував бізнес, не утворив там Фейсбук, не написав там Гаррі Поттера, не забив там, не ведаю, 120 голов за національну футбольну зборную. Я не претендую, як бути мільярдером, розуміючи, що я в житті нічого для цього не робив. І більш за то, є різні варіанти, як зробити себе добре життя. Є варіант один чалавек украл $1000, другий чалавек зарабіў $1000. З пункту гледжання знешнього, вони стаяць два чалавека з $1000 у кішені. Яны абсолютно знешні аднолькавыя. Яны што, нічым не адрозніваюцца? Ці все-таки треба адрозніваць законны шлях здабывання гэтай прыгожай мэты добрага життя і незаконны шлях здабывання гэтай прыгожай мэты. Наконт того,
Віталь, законны ці легітымны? Бо это тонкое адрозненне мы як бы у мінулым годзе таксама як бы з ім сутыкаліся у кантэксце пратэстаў. Закон таксама не дазваляў масавых акцыяў, недазволеных афіцыйнай улады.
Так.
Між іншым.
Ёсць пытанне, так сказаць, тады да таго, што людзі, які, ну, апраўдваюць, скажам, любыя дзеянні тых мігрантаў, які хочуць праехаць Еўропу, што тыя законы, якія ў Еўропе, яны неправільныя. Ну, давайце тады пра гэта гаварыць, там, хто вы жывёце, там, умоўна, скажам, дзе заўгодна, Варшаве, Празе, Берліне.
А вот мы зараз Марыну спытаем, ну, калі вы скончыце.
І на самой справе трэба пускаць. Я сыходжу з таго, што, ну, дастаткова ліберальныя законы, яны, многія кажуць, занадта ліберальныя, многія кажуць, не, но гэта ўсё-ткі юрыдычная сістэма Еўропы, якая, ну, дзесяцігоддзямі адпрацоўвалася менавіта ў сэнсе дэмакратыі і лібералізму. Гэта не, скажам, аўтарытарныя і тым больш не таталітарныя краіны ўжо як 70-80 гадоў, як мінімум вся Еўропа. І ў дадзеным выпадку нарыкаць, што гэтыя законы, ну, тады трэба гаварыць пра нейкае такое утварэння свету, пра якое кажуць, напрыклад, камуністы ці там, ну, іншыя людзі крайніх такіх рэвалюцыйных меркаванняў.
Анархісты, напрыклад, як Макс.
Ну, не думаю, што Макс такі радыкальны в этом сэнсе анархіст, бо ўсё-такі законы не адмаляе, але в тым сэнсе, што да, што калі мы свернем на гэтую тэму, ці адпавідаюць праву закона еўрапейскі, я скажу, так адпавідаюць.
Марина, у мене до вас питання, як до
чоловіка. Порушення чоловіка з'являється неправильним, незаконним і в певній ступені, ну, злочинним.
Як до чоловіка, який шмат годів живе, працює у Німеччині. Німеччина, у даденому випадку, той магніт, який притягує гэтых мігрантів. Яны менавіта до вас хочуть трапити. Ось, яке ставлення німецького громадства до гэтай проблеми? От коли поміж Італем і Максом, увогулі до мігрантів. Ну, а асабліва до мігрантів, які зараз от, якби, рвуться у Німеччину праз відавочна рукотворний кризис.
Ой, Юрій, конечно, мне сложно отвечать за немецкое общество, но та картина, которая складывается по средствам массовой информации, это естественно, что в Германии, так же, как в любой другой стране, мне кажется, отношение такое, точно такое же, которое представляет и Виталий, и Макс. Есть очень большой, с одной стороны, консенсус в том, что это искусственно сконструированный кризис, это не миграционный кризис на границе Евросоюза. Это все сделано руками, по большому счету, белорусских властей и Лукашенко лично, возможно, под, скажем так, из-за интереса под прикрытием этой всей операции Кремля. Это надо обязательно решать. Ни в коем случае нельзя допустить новых смертей на границе Евросоюза. Или с помощью Польши, или каким-то другим
образом. Я вас перепоню, Марина. А допустить то, что эти люди трапят в Немеччину, можно?
Да. Во-первых, они уже попадают. Больше 300 людей арестовано как пособники. Часть из них с немецкими паспортами, часть из них просто с визами, которые при помощи пособников в Беларуси от польской границы перевозили людей в Германию. Тоже это как бы налаженная сеть, больше 300 человек, это очень большое количество. Это, скажем так, позиция больше близкая Максу, насколько я понимаю. И радикальная позиция, которую я не буду приписывать Виталю, но которая тоже есть, и как бы ее показывают в новостях, появились самоорганизованные группы сознательных граждан, которые с помощью, как бы вооружившись топорами и другими предметами, пытаются охранять немецко-польскую границу, которая, понятно, не существует. Потому что на большой лагерь для беженцев, который есть недалеко от Франкфурта на Одере, там уже несколько тысяч мигрантов, которые попали на территорию Германии через белорусско-польскую границу. То есть немецкое общество, как любое другое общество, с одной стороны, обеспокоено гуманитарной катастрофой и человеческой, хочет предотвратить страдания. И есть другая часть, которая говорит: ребята, нам тут не нужны мигранты, и если политики нам не могут помочь, то мы возьмем это вообще даже в свои руки и будем покажем им, что им здесь никто не рад.
Марина, у меня такое техничное питание. Я вот чув, что министр внутренних справ Німеччини певний час тому, махчимо, як варіант, як гіпотезу, сказав, що а ми можемо обновити межу з Польщею. Поставить межу. Насколько это имоверно? Насколько это будет вписано в контекст немецких дискуссий на этом пытании?
Немецкая общественность, в принципе, так же, как и немецкий политикум, выражают свою солидарность, в принципе, с польскими действиями и защитой границы. Хотя бы понимая, что, да, даже если мы против заборов и стен на границе, понятно, что поскольку здесь речь о шантаже и о системе, организованной, правительством на границе с Польшей, то попустительство здесь просто невозможно, и нужны радикальные действия. Но, опять же, мы не можем упускать из внимания, что сегодняшнее немецкое правительство уже фактически просто техническое и очень скоро уйдет. Вполне возможно, что новое правительство Германия получит уже до конца года, а это другое правительство. И сегодняшнее заявление смелые политиков партии Меркель – это политики, которые, возможно, уже в очень скором времени окажутся в оппозиции. И если сравнивать то, что говорят социал-демократы и зеленые, оно намного менее радикальное, чем заявление христианских демократов. Это тоже нельзя забывать.
Юра, дозволь просто
реплику. Да.
С Мариной мене так трошки, може бути, не навмисно, може бути, так свідомо, як кудись штурханула, куди я і близько ні. Бо то, що ви говорили про те, що там 300 чоловік, до речі, там українські, польські і німецькі паспорти, так затриманих, в основному так повідомлялося, затриманий, це каже про те, що немецкая держава ведет борьбу с порушенниками закона в этом кризисе и организаторами, так сказать, и самих мигрантов, кто не их затримывает, так само было про это. Моя позиция, она абсолютно отповедает официальной позиции европейских уладов на сегодняшней коалиции немецкой до Брюсселя, которые, заправды, как вы подкрестили, выказывают солидарность с польской позицией обороны своей, европейской межи. И вот не ведаю, чем моя позиция хоть на кроплю отрознивалась под позицией умовно там Меркель и умовно Брюсселя.
Макс, я даю вам возможность отказать на критику сбоку Виталя и прокомментовать вот этот сюжет. Вот 300 человек затримали. А за что затримали? Яны ж сприяют легитимным, на ваш погляд, помкнением мигрантов. Чем проблема тогда? За что их сажают? Премию треба выдать? Нет?
Ну, сярод мігрантаў у 20-м стагоддзі шмат людзей, якія атрымалі прэміі рознага кшталту, у тым ліку Нобелевску, я думаю, знойдзем, напрыклад, індыйскіх навукоўцаў США. Ну, это не важна. Мы тут просто мішаем дзве праблемы, з майго гледзячы. Першая праблема – это просто глябальная міграцыя з глябальнага поўдня на глябальную поўнач. Яна адбываецца не першы год, яна не ўзнікла ні ў 16-м, ні ў 15-м годзе, і якбы яшчэ да еўразвязу. І якбы чаму на дадзены момант у Нямеччыне жыве каля мільёну курдаў, это пытанне менавіта да нямецкай міграцыйнай палітыкі, якая пасляваеннай, так, якая адбывалася, склалі іх былі свае нейкія развагі, чаму запрашаць туркаў, менавіта югаславаў і гэтак далей. То бок Еўропе патрэбныя мігранты. Еўропа старэе, гэта дэмаграфічны фактар. То бок якбы натуральна яны зацікаўленыя, гэтак жа як і мігранты, я думаю, зацікаўленыя, як каб усё гэта адбывалася як мага з меншым гвалтам, пакутамі, якбы што называецца ў рамках закону. І законы для гэтага ёсць. І іншая справа, што, канечне, здараюцца крызісы ў свеце, пэўныя, як мы бачылі ў 15-16 годзе. І гэтыя крызісы набываюць такія маштабы, што проста ўжо не спраўляюцца, скажам так, легальныя механізмы, не здольныя даць рады таму, што адбываецца. Вось, тады ўводзяцца нейкія розныя меры. Насамрэч, якбы згледзіш шарагова мігранта, яму абсалютна не патрэбны ніякія штурмы, яму не патрэбна парушаць законы. Мігрант у лепшым выпадку зацікаўлены тым, каб закон абысці, калі ёсць такая магчымасць. І абысці закон яму прапануюць менавіта вось гэтыя людзі, якія самі насамрэч ужо закон парушаюць. Яны нажываюцца на гэтых людзях, яны іх праводзяць і цалкам натуральна, што Нямеччына з імі змагаецца. Вось. І якбы зусім іншая справа, это калі проста людзі правых меркаванняў бачаць у гэтым нейкую цывілізацыйную пагрозу, бяруць там нейкія сякеры, мы ведаем, чые выбарцы жывуць у ўсходняй Нямеччыне, правільна, хто гэтыя людзі па сваіх меркаваннях. Вось. І такіх хапае па ўсёй Еўропе, это натуральна, это людзі якбы такого правага складу мыслення, якія думаюць, што вось там цывілізацыя пад пагрозай. Вось. Ну, якбы на шчасце большыня еўрапейцаў думае па-іншаму. І менавіта таму большыня еўрапейцаў крытыкуе дзеянні Польшчы, прычым ужо на працягу месяца. Прычым гэта робяць там не анархісты, і я не ведаю, а людзі ліберальнага складу мыслення, так? Там Агнешка Холанд, я не ведаю, вы чыталі ліст чатырох нобелеўскіх лаўрэатак у тым ліку. То бок, якбы пазіцыя такая гуманістычная, з заклікам да вырашэння гуманітарнага крызісу, яна абсалютна натуральная. Тое самае, я не хачу крытыкаваць зараз урад Польшы, якбы я да яго не ставіўся, таму што гэтая крытыка ў дадзены момант гучыць як проста, ну, вот нейкая вада на млын беларускіх там уладаў, медаў, ці яшчэ каго. Вось. Але факт той, што ў Польшы вельмі такія своеасаблівыя адносіны з еўрапейскім звязам у сучаснай польскага ўраду і ўладнай партыі. Іх крытыкуюць не толькі за тое, што адбываецца зараз там на беларуска-польскай граніцы, а і за іншыя рэчы, за судовую рэформу, за законы, што тычыцца абортаў і гэтак далей. Таму памкненне выставіць вот такую Польшу, ну такое спрошчанае памкненне, выставіць Польшу як абаронцу менавіта там еўрапейскіх каштоўнасцяў, яно, ну, такое, скажам так, не зусім адэкватнае, таму што еўрапейскія каштоўнасці розныя, яны потым ліку прадугледжваюць і правы чалавека, мігрантаў і так далей. Вось, і там, як у любым дэмакратычным грамадстве, ёсць свае нюансы, спрэчкі, нязгоды.
Марина, ну вот Макс сказаў, што ў Польшы крытыкуюць, в Нямеччыне крытыкуюць Польшу. Хто? Вот вы самі сказалі пра тое, што ёсць такія меркаванні, ёсць такія меркаванні. Ну, а можна нейкі раўнадзейны вектар, градіент вызначыць? Вот Макс кажа, што крытыкуюць Польшу. Адны крытыкуюць, другія не крытыкуюць, і ўсё ж такі градыент такі, як сказаў Макс, што большасць там ці больш уплывовая крытыкуюць.
Бачце, не я спачатку. Польскі ўрад.
Польскі ўрад, да. Марина, калі ласка.
Вы имеете в виду, кто критикует Польшу?
Ну, как бы, вот мейнстрим, вот это критика, чи не?
Вы имеете в виду, скорее, немецкую политику? Нет,
да,
это не, мейнстрим политики, немецкие политики, это не критика Польши, нет. Это скорее поддержка польских усилий по поддержанию порядка на границе. Потому что здесь, скорее, речь идет не... Это, кризис не воспринимается как мигрантский и гуманитарный. Это, скажем так, второй очень серьезный его аспект. В первую очередь это сконструированная белорусскими властями атака на границу Евросоюза фактически.
Виталь, ну, а Макс, у меня... мы не задумались, что вот просто реплика. Ну, про Польшу могла бы абсолютно открыть свою межу. Ясно, что больше этих мигрантов, ну, 99% сами накричают Германия, что пошли бы в Германию, Польша-то их чего стремливает, для чего им это? Ну, она может завтра открыть, и они пойдут в Германию, ее это из этого ничего не будет. Может быть, она выполняет агульноевропейские некие парадки?
Макс?
Питание до меня.
Да, ну, до вас.
Просто критика некая смешная на адрес Польши, ну...
Я не бачу. Ну, это звичайна критика. Їхня влада знаходиться, як би, правоцентристська під критикою лібералів вже вельми довго. Я не розумію, чому ми повинні на те ще раз тлумачити.
При чим тут мігрантські... Ну, ми кажемо там про те, що вони робили там зі своїми верховним судом, з абортами. А при чим тут конкретно мігрантський этот конфлікт до критики Польщі?
За я, на жаль, не спеціаліст.
Макс?
Я не спеціаліст в внутрішніх варунках. Я ведаю, що критика діяння уладів польських учить із самої Польщі. Це велика позиція. Вона у нас тут широко освітляється, у Чехії той же. І якби, ну, це абсолютно нормально для демократичного громадства. Ми говоримо про Польщу, про поляків, якби, як про нечто одне. Це неправда. Ось, ти ж гуманітарні організації спробувалися пробитися під час блокади до межі, так? Ти ж журналіст, який одразу ж Лукашенко скористав у своїх інтересах. Ой, давайте я вас зараз пущу зі свого боку. Тобто, якби польський урад дійничає, ну, так, як дійничає. Я, насамрєч, якби, розумієте, польський урад обраний законно. Ось це його найголовне відрозділення і плюс від білоруського. Ось, ці дійничає він цілком законно, ну, якби, і в чиїх інтересах, це велике питання, воно не для мене питання, це треба розглядати. Але факт точно на межі гуманітарна катастрофа, якби, білоруський бок це продає, як ми відаємо просто, як той, що ось, він там змагається за правий мігрантів і так далі. Ну, якби, треба нечто робити, щоб так не було. Я лічу, що люди повинні в Польщі той же попросити про притулку офіційно. Я, звісно, не буду цього хотіти, тому що ніхто ніколи не хоче просити притулку в інших країнах, чим західніх. Ми це відаємо, я це відаю на своїм досвіді. Там льозунг Джерменія, це просто одвічний, він гучить з 90-х годів, ну, з того часу, коли я його пам'ятаю, як мінімум з 90-х годів, а насамрєч з 70-х і 60-х. Це велика проблема сусвітного розвиття. І якби створити ураження, що от зараз прийшли ніякі люди, які ви там ігноруєте, хочуть у Німеччину. Я ще раз повторюю, у Німеччині живе коли мільйону курдів, я не хочу туди, тому що у їх свояки там.
І, до речі, 3 мільйони турків.
І 3 мільйони турків, так.
Ось про курдів. Справді, я хотів, ну, не то, що задати питання, і виказатися. Живе мільйон курдів. Я думаю, вам спогадитесь, що більше з їх приїхали в свій час в Німеччину легально. Іначе бо у них були проблеми. Все-таки, напевно, більше з їх приїхали легально. Чому ви це...
Да. А можна я вам встречний вопрос? А які зараз, в принципі, у граждан і Ірака, і Сирії есть легальные возможности попасть в Германию, находясь, ну, в этих странах?
Так, это миллион курдов приехал уже легально в Германию, те они все там в свой час нелегально туда перебрались.
Раньше были, как бы, раньше были другие возможности.
Об этом,
в принципе, говорят те, кто готов помочь. И надо создать возможности.
Германия закрыла им дорогу, а ранее открыла, теперь закрыла?
В Сирии немецкое посольство фактически не принимает никакие заявки на визы.
Но
легально попасть в страну, надо получить визу и на границе просить убежище. Эти люди, скажем так, пользуются теми возможностями, которые у них есть. В этом плане, скажем так, то либеральное мировое сообщество, о котором говорит Макс, они просто говорят, что они, да, Лукашенко организовал поток, но у этих людей не так много возможностей попасть.
Виталь, у меня до вас, может, больше такое широкого кшталту питание. Ну, вот это... Вот эта спречка, она сапраўды ад-хок штучного кризиса, створанного руками Лукашенко. Ну, а уявим себе, что как бы, подобный кризис отбывался паза Лукашенко. А кроме того, уявим себе, и мы на эту перспективу спозаемся, что Беларусь подымется, как бы, может, расправить плечи, побогатее, и тогда яна, уже сама яна, станет привабной для мигрантов. І тоді вже мігранти будуть не в Німеччину рватися, а може в Білорусі, будуть жити побач з білорусами. От на ваш погляд, теперішня спречка – це якби продвістя тих спречок, які будуть тоді?
Ну, на жаль, нам, відаць, яшчэ не скоро, але, конечно, в целом мы говорили, что гэта поўнасцю поўдзень, гэта тема стагоддзя, и гэта был 15-й год, но там была специфічная ситуация, война у Сирии, але яна застаецца, тема миграции будет гарачай заўсёды. Что до Беларуси, то натурально, что есть такие, ну, як вот недавно Юра выписали, потом я эту тему трошки развил в наших блогах на «Свободе» про ставление беларусов до людей из далеких регионов. Социология показывает, что самых близких там лишат русских, что, ну, цалком, скажем, за ликом нашего исторического опыта натурально. Потом украинцы, потом поляки и евреи, и потом жыхары заходних краин, и самое далекое. Ну, что так само, напевно, достатково натурально, это люди вот с Близкого Усхода, с Африки. И они неведомые, и они у нас тут не сустракались. Я, как человек, який завсёды, так сказать, вельми цікавны до інших культур, могу на улице просто подойти, там кого-то убачить, познакомиться на улице в Минске. Я, когда ходил к Комаровке, заходил там до поездки, значит, ну, у них кафешку, эту лавашную, там, до турка, одразу с ним познакомился, и он там и повар был, и одночасово я господар этой маленького киоска. Ну, я уже в другий, третий раз уже осмелел, кажу, слухай, мне все же цікаво ведать, кажу, ты, ну, сустракался с тем, что называется, ну, это не любовь, то, что называют ксенофобия, ну, и он человек адукованный, это слово безумовно ведал. Кажу, да ты что, да николи, белорусы мне, то самые лепшие люди, яких я бачу. Ну, я не кажу, то приблизно азербайджанцы говорили там мне на Комаровце, и не кажу, что это факт. Есть просто то, что белорусы...
Виталь, правда... покольки вы сам белорус, а он все-таки как бы чужой краин...
Можно ответливости, да?
То, может ну, быть, я... ему бы и не варто было как бы ну, так, не распространяться.
Все под сумнение можно ставить, конечно. Я просто про то, что есть пытание соправды, ну, некое... Ну, не то, что страху, а некого страху чужих людей. А есть пытание, как называют зараз в этих спречках белорусов ксенофобами, это трошки иначе. Это некая активная готовность до чего-то там идти, что-то там робить. Вот этого, мне кажется, у белорусов нема. И поэтому пытание это, конечно, ну, покуль не повстание, покуль кино. С Беларуси 500 доляров, средняя заработка на 5 тысяч, там цена хотя бы 3 тысячи немецкие, не знаю, про какие стагодзе досягне. Поэтому в данном конкретном пытании на ваш отказ, что не будет мигрантская тема для белорусов еще близко. Али вот миновито, что для белорусов не было спробы, ну, просто эту тему не к, на своей, ну, хотя бы скоро, близко отчуть в своей краине. Это факт. Это для многих белорусов это шок. И всплывают, конечно, самые разные, в тем лику нехорошие проявы почутил, но в тем лику от страху неведомого. Але при этом скажу, то, что, ну, вот эта частка людей вымушена поводить не самым привожим чином, кидать камени в польских полициантов, это так само не сприяет, скажем, доброму до их ставлению.
Марина, и еще у меня до вас питание про, может быть, самый головный сюжет этого дня. Это звонок Меркель-Лукашенко. Я вот вчера разговаривал с Светланой Алексеевичей, она выклала свое ставление. Она пригадала зворот четырех нобелевских лауреаток литературы про то, что треба шкодовать этих мигрантов, клопотиться про их. И она сказала, что звонок Меркель – это гуманитарный порыв. Вот как вы оцениваете, как в Немеччине оцениваете, это ее звонок. Насколько я вот ведаю Польши, ну, принамсі, значная частка тамтейшего политикума, ну, яны, мягко кажучи, вельми адмов. А в Немеччине як?
Ну, я думаю, польский политикум отреагировал так негативно еще и потому, что Меркель или Германия не искала, как бы не информировала союзников перед этим разговором о том, что он состоится, с одной стороны. С другой стороны, эта новость, скажем так, подчеркивала, что федеральный канцлер поговорила с Гером Лукашенко, то есть это был спадар Лукашенко, а не президент Лукашенко, что речь шла не о какой-то легитимации Лукашенко, а
Марин, я вас перебью.
Разговор был о гуманитарном...
Марин, я вас крыху перепыню. Ну, ведаете, хер Лукашенко, ці президент Лукашенко, ну, с чего б спадарыня канцлер, ці выканаўца абавязку, звонила просто некому старому белорусу, так сказать, поговорить с ним про... Юрій, справи на мяжі.
Кому звонить?
Просто він чоловік, який тримає ситуацію під контролем.
Тихановський.
Хто держить людей на границі? Хто організував, може, прямі поставки на границю іммігрантів із Ірака, Ємена і Сирії?
Ну, значить, це не просто
за структура, яка... Звонити треба. Меркель, треба сказати, в августі 2020 року теж хотіла поговорити з Лукашенко на совершенно другую, внутріполітичну білоруську тему. Лукашенко сам не захотів з ним трубку и разговаривать с ней. С другой стороны, наверное, не было дальнейших попыток с ее стороны говорить о 800, больше чем 800 политзаключенных, которые сегодня, скажем так, белорусские белорусы, которые страдают. Есть очень четкое осознание, что Европа в ответе за то, что происходит на границе. Этот кризис надо решать. Но, с другой стороны, это никаким образом не смягчит сейчас ни санкционный пакет, ни, скажем так, не уведет Евросоюз от в сторону той политики или того взгляда политического на внутреннюю ситуацию в стране. И с этой точки зрения звонок был очень правильным.
Марин, ну, я в даденном выпадку, вот вы зараз выклали свой пункт глядження, а зараз мое питание из новых. Про вектор, про градиент, что люди говорять. Бо зрозуміла дилема, вельми не хотелось, я думаю, ей звонить Лукашенко, як бы там Путин до этого не подштурховывал. Все разумеют, что Лукашенко за сприяние вырашения проблемы попросить что-нибудь, и он, глядячи по всем, попросил. И вот, до речи, сдается премьерка, президентка Эстонии, сегодня огучила, что менавито. Признание его, как президента уже, а не хера, и этого самого, и снятие санкций, ну, это, махчима, программа максимум, но тем не меньше. Глядячи по всем, Меркель поделилась с коллегами. Вот такие, вот такие умовы Лукашенко выкатил. И так треба было звонить, и не треба. Что люди говорят, что немцы говорят?
Люди. Конечно, ну, люди. Есть критика. Критика есть, но, опять же, до Рождества госпожа Меркель будет бывшей федеральной канцлером. Поэтому есть очень четкое осознание даже среди тех, кто критикует, что эта международная проблема, этот кризис на границе Евросоюза, это, возможно, уже будет первый кризис, который успешно решит новое немецкое правительство. Поэтому звонок, скажем так, он в немножко другой парадигме рассматривается.
Добро, ну будем сподеваться, будем сподеваться. А сегодня вам всем, удельникам нашей гуторки, вам Марина, вам Макс, вам Виталь, не глядячи на вашу незгоду, дякую. И нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как подеи на сам речь будут разгортываться, у тем лику и спречки белорусов помеж собою, яны могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». До побачення, всего наилучшего.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вітаю всіх на «Свободі преміум». З вами Ганна Соус. І сьогодні мій суразмовця – доктор-реаніматолог Владимир Мартов. Він був загадчик відділення анестезіології і реанімації Вітебської больниці худкої медичної допомоги. Добрий день, господар Владимир.
Добрий день.
Для тих, хто вас добре не ведає, хоча, думаю, ви тепер відома особа у Білорусі, я нагадаю, що ви представник відомої Вітебської династії медиків. Владимир Мартов, один з перших у Білорусі, почав відкрито говорити про реальну ситуацію з коронавірусом. І сьоліта у весну доктору не протягнули контракт, бо він відкрито виказувався в проблемах і у медицині, і в Україні. І на «Свободі» неузабаві вийде цикл подкасту у доктора Мартова, він називається «Візівськ Бергама. Коронавірусна епідемія. Перша хваля». Лене, перш я пропоную, господар Владимир, поговорити про актуальну, про теперішню ситуацію з коронавірусом у Білорусі. Я літерально сьогодні говорила зі знайомою докторкою у Мінську, її відділення сьогодні перепрофілюють на лічення коронавірусних хворих. І вона от такі вираз ужила. У нас чекають другу Італію. Другое Бергама, як виглядає. Яка ваша оцінка ситуації з коронавірусом у Білорусі тепер, у цій хвалі? Я навіть не веду, який номер уже в цій хвалі, четвертий, яка вона?
Ну, наверное, четвертое, да. Ну, значит, я сразу скажу, что я не работаю сейчас в реанимации уже несколько месяцев, но до меня доходит, естественно, информация, что происходит в городе, в стране, и доносится информация, конечно, каких-то подробностей, что происходит, в частности, в моей больнице. И, в общем-то, у меня, ну, в общем-то, очень неприятное остается ощущение, что вот как будто нет этих полутора лет опыта работы с коронавирусом. Четвертую пандемию мы встречаем, в общем-то, очень похоже, как и первую. Вот. Без всяких... То есть опять начинается перепрофилирование коек, опять приостанавливается плановая помощь, опять прооперировать банальный аппендицит будет проблемно, безопасно, чтобы это сделать. Вот. И почему мы настолько как бы организационно подготовлены так же, как в первую и вторую волну, мне, в общем-то, непонятно. Ничего хорошего, в общем-то, в этом я не вижу.
А у чем вы бачите причину, что система не подрыхтованная? Ну, на запасимся досвід, я так разумею, и в лечении коронавирусной инфекции. Но питание организации?
Ну, вы знаете, да, мне тоже непонятно, потому что вот если вы внимательно слушаете новости про коронавирус, что происходит, то обсуждается госпитализация в больнице, обсуждаются места в реанимации, обсуждаются кислородные точки, обсуждается количество баллонов, аппараты ИВЛ, то есть обсуждаются вещи, которые к победе над пандемией не имеют, в общем-то, имеют очень отдаленное впечатление, потому что, ну, чуму в чумном бараке не побеждают, понимаете? В чумной барак попадают уже те, кто, ну, тяжелые, в реанимацию попадают уже, это просто вершина айсберга, и вся победа, она заключается вне реанимации, и в реанимации никаких побед нет, это уже борьба за каждого человека, и на статистику, как вы понимаете, это отношение очень-очень далеко. И почему отсутствует вся... как бы то, что называется организационные противоэпидемические мероприятия, которые должны победить коронавирус, вот это мне, ну, просто непонятно. Я понимаю, почему это не было в первую волну, ну, там политика, не политика, иллюзии какие-то там, ну, представления, что это будет, само пройдет. Но сейчас, ну, я не знаю, у кого остались иллюзии, что это само пройдет, я не знаю.
То в своем подкасте вы говорите про то, что сучасная подрыхтованная медицина, вы думали на первом этапе, что она здольна в Беларуси справиться с коронавирусом, но это не только наявность сучасной аппаратуры, подрыхтованных докторов, среднего медичного персоналу, а это вот организация, координация, кооперация. Вот на этом этапе, как вы этот складник оцениваете, координация, кооперация, организация?
Ну, смотрите, если не поднимать самые высокие уровни, о которых я сказал, и в которых я, ну, не самый большой специалист, действительно, по организационным и противоэпидемическим мероприятиям, то банальный вопрос мы опять сейчас в новостях из разговоров с коллегами сталкиваемся с ситуацией, что коллеги вынуждены выбирать, кому они будут оказывать помощь, кому они оказать помощь не в состоянии. Опять персонал занимается поиском кислородных точек, опять возникают какие-то еще проблемы. Но извините, это же вопрос организации на самом низком уровне. Почему рядовой врач, практикующий, должен заниматься вопросами сортировки? И почему на него это свалено, а этим не занята как бы организация, которая, организаторы, да, которые понимают, вот такая есть нагрузка, вот столько мы оставляем точек на смену, вот столько, возможно, к ним поступит. То есть, ну, это же все прогнозируется, это вообще отдельная профессия, и этого ничего нет. И все на самом месте, на самом деле, на своих рабочих местах опять занимаются героизмом, поиском, метаниями, ну, поиском кислородных точек, поиском свободных мест. Нет, так мы, в общем-то, не спасем даже тех, кого можно спасти. Это же, ну, это же не организация на самом деле.
Я хотела поговорить про вакцинацию в Беларуси. Наперше запытаюсь, если вы сделали прищепку супроть коронавируса.
Да, я вакцинировался. Я вакцинировался китайской вакциной. Это было совершенно осознанное решение. Для меня, мне кажется, что это оптимальное решение в наших условиях. Я не сразу вакцинировался, во-первых, потому что я год назад переболел, хоть и легко, вот, и супруга моя болела. Но пока я работал в чумном бараке, понимаете, у меня было ощущение, что, ну, вот это постоянно как бы подхватывание каких-то маленьких доз, оно тоже своего рода вакцинация, там вокруг болеют, но когда я не работаю, и когда я мало контактирую с людьми, и понятно, что мне кто-то из моих друзей, которые работают, мне это все привезут, понятно, что себя надо... Ну вот защищать и вакцинация, ну прививка это вот один из таких как бы надежных для меня способов избежать тяжелого течения, как что называется, болезни.
Ну и темпы вакцинации в Беларуси в сравнении с краинами развязан, например, вельми низкие. Да? Ну, вот мне теперь рассказывают, что у Менску, при нам все люди Нарэшце многія тыя, хто баяліся, не верылі ў вакцынацыю, наважваюцца гэта зрабіць і па некалькі гадзінаў сядзяць у вялікіх чэргах, так, па прышэпку. Ну што таксама небяспечна, але ну тым не менш. У чым вы бачыце прычыны вот такога недаверу, масавага недаверу беларусаў да прышэпак супраць кавіду і супраць канкрэтных прышэпак, якія ў Беларусі даступныя? І што магла б і павінна была б зрабіць дзяржава і медычная сістэма? Вот за той час, калі ўжо ідзе вакцынацыя, за той час, як пачалася пандэмія, каб іншая сітуацыя была з вакцынацыяй?
Ну, смотрите, тут, если мы помним, ну, вакцина появилась достаточно поздно, что из первой волны ее как бы не было, во вторую она начала потихонечку появляться, может быть, в недостаточном количестве, ну, то есть были какие-то проблемы. Но я не помню, чтобы как бы со стороны организаторов здравоохранения, и, естественно, не только организаторов здравоохранения, но и самых высоких лиц, настойчиво продвигалась эта идея, что это метод, ну, справиться как бы с пандемией. Вот этой темы у нас как бы особо не звучало, это накладывалось на... Ну, то есть, понимаете, вот личный пример и огромная машина, не то чтобы пропагандистская, но какая-то такая, ну, все-таки агитационная, она должна работать. И вообще, вы знаете, если мы уже, наверное, мы еще затронем тему статистики, но если мы не имеем нормальной статистики и, соответственно, мы, знаете, мы лишены возможности оценить эффективность системы организации здравоохранения как бы, ну, по этим цифрам, то по темпу вакцинации, ну, вот она так работает, да. Вот. Но это не только система здравоохранения, это, в общем-то, вся организация, то есть совет министров, там, все ведомства, по большому счету. Это очень серьезная тема, и вы знаете, я думаю, что наши люди не сильно отличаются от других людей, там, в Германии, в Израиле, да, и там, где страны, и где их, как бы, ну, какой-то интеллектуальный, как бы, клуб, скажем так, страны, действовал правильно, там и совершенно другие темпы вакцинации. Это кроме того, что проблемы с вакцинами, с качеством, с доказательством этого качества, с доступом к другим вакцинам. Это такая тема, она в Беларуси просто как бы старается не обсуждаться. А мне кажется, что это очень важно.
Вот, коли сгадать там Владимир Зеленский, президент Украины, я бачила, але не у живым эфире, одним з перших зробив индийскую вакцину, коли я не помиляюся, там, а Байден еще до того, як вступив на президентскую посаду, так само там публично это зробив. Ну, многие лидеры многих країн это робят, ну, у Беларуси так не робится, але есть еще и такие прикметы, коли на некоторых установах людей примушают вакцинироваться. Вот як это бывает в сполучении? Вот с одного боку примус, с другого боку, ну, публичная не популяризация вакцинации.
Ну, это, вы знаете, это немножко напоминает борьбу с алкоголизмом во времена Горбачева, когда какие-то здравые идеи, вот это как бы такая интересно выстроенная вертикаль, она, ну, не способна это все сделать по-человечески. И вы знаете, принудительная вакцинация – это, по большому счету, профанация. Профанация – это будут дутые цифры, это будут, опять же, негатив. И с точки зрения перспективы и, опять же, победы на пандемии, я думаю, здесь больше вреда, чем пользы. То есть какие-то мягкая сила, что называется, да, там какие-то примеры, какие-то там льготы для тех, кто вакцинируется, это понятно, это, ну, ну, как бы принято, да. А принудительно, ну, это тем более, что мои коллеги некоторые, которые переболели буквально неделю, две-три назад, их принудительно заставляют вакцинироваться, и это, ну, это да, это вот так. Если бездумно что-то делать, вы знаете, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Это вот, это про это.
Вот теперь обвешаны уже масочный режим. Довольно поздно многие країны это робили. Вельми давно уже это давало выники. Как вы оцениваете вот эти меры Министерства охраны здоровья, ну, какие теперь? Какие теперь только нарешті эти вирусы?
Понимаете, насколько я вижу статистику и слышу как бы, ну, новости от своих коллег из разных больниц, не только Витебска, ну, вот та волна, которая уже поднялась и которая, ну, опять захлестнула стационары, отделение реанимации, опять кислород, опять эти все темы, вы знаете, ну, я не думаю, что как бы... Хорошо, что об этом вообще сказали, что там какие-то сделаны громкие заявления, но это, мягко говоря, ну, такая... Это не то, что спасет. Хотя, ну, то, что маски надо, понятно, но... Нет, это все как-то выглядит очень неосновательно, понимаете, несерьезно. То есть, ну, давайте маски. Ну, не против, конечно, ну, давайте маски. Я хожу в маске, хотя вот я видел в магазине скандал... Парень на кассе устроил скандал, когда его заставляли одевать маску. То есть вот этого как бы общественного согласия с тем, что маски важны, вакцинация важна, дистанцировано важно, оно очень слабо дошло на самом деле. И это удивительно. Это удивительно. Все-таки полтора года как-то это.
Як вам бачыцца вот цяперашняя хваля для Беларусі? Яна, ну, з таго, што вы ведаеце ад калегаў, з таго, што вы бачыце, яна найбольш моцная, яна самая моцная, калі глядзець ад самага пачатку?
Ну, такое вот, ну, такое складывается впечатление, опять же, да, без статистики. Ну, да, наверное. Да, как-то она, ну, во-первых, больше детей. Вот, дети как бы немного тяжелых, но больше детей, они все-таки разносчики, они плюсуют то, что называется ПСР, их родители, школьные учителя, все вот эти коллективы, это все, то есть нет стоп каких-то приказов, как это все остановить, поэтому это распространяется, вирус немножко позлее, и поэтому мне кажется, что больше, да, больше.
А калі параўноваць сітуацыю ў сталіцы і ў абласных цэнтрах, у раённых цэнтрах, у рэгіёнах, розныя ступені абсталявання і арганізацыі, як вам падаецца, дзе сітуацыя найбольш крытычная цяпер, у цэнтры ці ў рэгіянальных шпіталях?
Вы знаеце, не знаю. По опыту первой, второй волн, в которых я активно принимал участие, и во второй мы как бы работали с районами. У нас как-то очень интересны слабые горизонтальные связи между районами. И в одном районе волна, во втором ее практически нет. То есть очень асинхронно. И Витебск захлестнуло, Минск еще как бы не тронуло, потом наоборот. Ну, с точки зрения подготовки, конечно, Минск вооружен лучше всех. И организационно, и, кстати, интеллектуально, с точки зрения вообще управленческих каких-то решений таких, они же, понимаете, не все такие громкие, как ношение масок или давайте вакцинироваться. Вообще решения, они, их очень много, они ежедневные, они скрупулезные и правильно приняты. Они, конечно, спасают жизни не те, как принимаются там 1-2, да, кого можно вытянуть, да, из тяжелых. А это десятки и сотни, и, может быть, даже тысячами правильно организационные решения именно так и действуют. Поэтому по районам и по областям, ну, но если район полыхнул, то там, конечно, будет хуже всего. Хуже всего, потому что возможность разграничить плановую экстренную, возможность, вот как представляете, реанимация района, 6 коек, 1 дежурный врач, у него приемный покой, у него ковидная и чистая зоны, у него какие-то экстренные еще операции, хорошо, если плановые закончились, и это один человек, и исходная, может быть, нехватка персонала. Нет, я думаю, что там будет самое неприятное. Вообще, чем крупнее, как бы, ну, там, медучреждение, чем крупнее, допустим, город, тем, конечно, проще сыграть ресурсами людскими там и так далее. Но в районах, я думаю, хуже всего.
Дар Владимир, якая цана хлусні падчас пандэміі? На вашу думку, хто адказны за афіцыйныя лічбы захварэлых і памерлых? Вот этим лічбам у Беларусі ніхто не верыць. Наколькі высокая цана хлусні?
Значит, сначала какой уровень? Конечно, это самый высокий уровень управленческий, самый высокий. И я понимаю, зачем это делается, я не понимаю, то есть я не понимаю, действительно люди не понимают, что это высокая цена. Дело даже не в том, чтобы там напугать людей, да, а дело в том, вы сами понимаете, что происходит. Вот у меня нет представления, что люди понимают, это первый вопрос. А второй, ну что же не понимают? Ну они что, очень глупые? Ну нет, в общем-то, очень умные люди на высоких постах. Ну, может быть, нет у них такой как бы задачи, в общем-то, сильно с этим, как это сказать. Их не волнует цена этого вопроса, потому что, по большому счету, их лично это, может быть, касается меньше. Хотя это неправда, но, может, они так думают.
Вы маете на увазе, что они не захворают, их родные не захворают?
Они думают, что они получат по максимуму, все остальные неважно, потому что, как пела Куджава, пряников сладких всегда не хватает на всех. А в период перегрузки здравоохранения системы, конечно, это, ну, доступ как бы важным ресурсам, он, ну, становится ценным.
Ну и цена для медичной супольности в Беларуси, кольки докторов и загинули, працуючи с хворыми на коронавирус, колькі дактароў працуюць вельмі шмат, кожны дзень маючы такую рызыку, так і працуючы ў вельмі складаных умовах. Якая цена для медыцыны?
Ну, болеет медперсонал опять. Вот моя родная сестра переболела, но вот как бы все-таки выкарабкалась 3 недели, ну, терпимо. Не самое тяжелое течение, ну, нелегкое, правда. Вот, для медицины самое неприятное – это выгорание. Вот я бы сейчас вот в этой четвертой волне, я бы, наверное, поставил это на первое место, даже не болезнь и смерть медперсонала. Ну, в конце концов, сейчас медперсонал имеет средства защиты и примерно представляет, ну, как с этим. Это не то, что первая волна, когда там и так далее. Вот. Но вот выгорание, а выгорание – это не просто как бы чрезмерная нагрузка или там много работы, или там выгорание – это плохая организация. И я еще раз повторю, если человек по дежурству, дежурств много и работы много, да, мечется и решает какие-то несвойственные, которые не должен решать. Та же самая сортировка, кому оказывать помощь, кому нет, как, где искать кислородные точки, как с этим справляться, там, почему опять перебой с кислородом, что с этим делать, и вот это все. Ну, в конце концов, человек становится, ему становится все равно, понимаете? И вот эта борьба за каждого пациента, она становится менее интенсивной. Конечно, еще раз повторюсь, в реанимации не решается вопрос победы с пандемией, но жизнь каждого человека, она решается именно в реанимации. И хотелось бы, чтобы вот этот, как бы, вы знаете, в первую волну был очень большой такой подъем эмоциональный, в том числе потому, что была поддержка общества. Все, сейчас все это немножко, не немножко, это сильно просело. Ну и общественные организации как бы практически сейчас отсутствуют и не помогают. Но потухшие глаза реаниматолога при работе с ковидом, они еще дороже стоят, чем в работе без ковида. Я думаю, что это очень большая проблема сейчас мне видится.
Ну, я так разумею, что потухшие глаза могут быть у онколога, у кардиолога, який працює зараз с ковидными хворами и просто не мая магчимости оказать належную кардиологичную, офтальмологичную, любую іншую допомогу, тому что все шпиталі, великая частка шпиталёв якраз накіраваны на барацьбу з коронавірусной інфекцією, і люди з іншими хворобами мають проблему. Так, бо це так само великая вельми проблема.
Да, вы знаете, опять же, вот в теме организации, если мы начинаем четвертую волну все-таки начинаем с перепрофилирования и закрытия вот этих высокотехнологичных, очень важных видов помощи, то значит, ну, мы что-то опять не так делаем. Ну, так не должно быть. Я понимаю, почему это было сделано в первую волну. Ну, во вторую уже ладно, но в четвертую, ну что, мы опять, что ли, мы закрыли там экстренную хирургию, там, ну что, это не вернется к нам, вернется онкологическая помощь. Ну, как будто люди не болеют ничем, кроме ковида. Ну, это как-то неправильно.
И я зараз хотела, как мы уже приступили, там можно сказать, и головной частки нашей размовы, покольки зусім не в забаве выйдет первый ваш подкаст на свободе, присвеченный первой хвале коронавирусной эпидемии в Беларуси, в Витебску непосредственно. Коли и чему вы вырешили, ну, спочатку написать это, а далее, как бы это все будет в выгляде аудио, в выгляде подкаста выйдет. Как возникла эта идея? Что поуплывало?
Ну, были впечатления, эмоции от того, что происходило, это действительно такое, ну, необычное событие, скажем так, в нашей истории. Уже когда мы общались с пациентами в первую волну и с ними и записывали их истории, очень хотелось, чтобы это все не пропало. Вы знаете, тут вот у меня такая была мысль, но это уровень Алексеевич, если бы человек создал такой нон-фикшн, который бы передал то, что чувствовали люди, попавшие в этот чумной барак с разных сторон. И там и пациенты-медики, пациенты-немедики, родственниками, целыми семьями там, персонала, от санитарочки до врача, до там, начмеда, до каких-то организаций. Это было бы очень интересно и потрясающе. Вот, жаль, что тут как бы вот Светлана Алексеевич за это как бы пока не взялась, потому что другие темы, не менее как бы насущные, ее тоже будоражат. И не хотелось бы, чтобы эти впечатления пропали. Поэтому пришлось что-то записывать. И потом возникла идея, что это все-таки должна быть какая-то хронология, потому что это история современной Белоруссии. Это то, что мы пережили всем народом, всем населением как бы вместе. Кто-то пережил, кто-то может почитать. Да, у многих есть личный опыт. И описание этого опыта человека, который в этом немножко разбирается, конечно, это любопытно. Раз. И история познается в подробностях, вы знаете, поэтому избрана такая именно тема хронологии. Иногда буквально там день за днем, ну где-то там чаще, где-то меньше, где-то более важные события, где-то меньше. Это очень интересно, как мы прошли, как мы проходим, скажем так, потому что я думаю, что это только первая часть. Хотел бы вспомнить и вторую волну, и третью. Это очень интересно. Мне лично это безумно интересно, и это было интересно тем друзьям, которым я дал почитать, и медикам, и не медикам.
Как это, вы дзённік спачатку вялі, які потым вот так пашырыўся,
да? У меня были определенные записи, это трудно назвать дневником, но какие-то эмоции я, конечно, фиксировал.
Давайте вот больш шырока нават праанансуем гэты ваш падкаст на свабодзе. Чаму яго абавязкова трэба паслухаць? Каму абавязкова яго варта паслухаць? Вот якім чынам пабудаваныя каранавірусныя хронікі? Дзень в дзень, падзея за падзеяй. Раскажыце, калі ласка.
Ну вот, начиная с марта и заканчивая июлем, ну, месяц за месяцем, подробности, как это пришло, как это вначале воспринималось, как это было выглядело организационно, как я столкнулся с первым коронавирусом, как умер первый пациент, как это выглядит пациент на ИВЛ, что с ним надо делать, как мы об этом думали, как мы пытались это обсуждать в профессиональной среде, как это не получалось обсудить, и как в конце концов все это закончилось выдающимися словами наших законодателей, что мы победили коронавирус, и, в общем-то, все награждены, все спасибо, все свободны. Вот то, как это все пройдено, ну, мне кажется, это крайне любопытно, это просто... А послушать должны, я думаю, вот мне кажется, что все, причем не обязательно в Беларуси, потому что очень многие события, я думаю, они похожи, происходили в других странах, при других режимах, при других системах здравоохранения, но личные какие-то вещи и какие-то медицинские вещи, они, в общем-то, ну, похожи. Мне кажется, это очень любопытно.
Скажите, калі ласка, вы теперь не працуете, але, напэўна, маете сувязь с коллегами. Что теперь отбывается в вашем отделении анестезиологии и реанимации Витебской больницы хуткой медичной допомоги? Я так разумею, что наибольш тяжкие все выпадки менавіта там находятся, и там теперь... Чумный барак, как вы оказались.
Ну да, нас опять развернули полностью больницу под коронавирус. Не сразу, опять, в общем-то, были какие-то определенные шарахания, опять приезжали минчане и все это требовали перестроить. Ну, в общем, эта часть не очень интересна. А интересно то, что опять героизмы, а вы знаете, что каждый героизм – это чьи-то провалы, да. Опять сортировка, опять перебои с кислородом. В общем, ну, как-то личный опыт у людей есть, а системного как бы общего опыта, ну, не прослеживается, скажем так. И это очень обидно, во-первых, и это опять всем тяжело, и это, ну… Это то, что расхолаживает на самом деле. Это то, что расхолаживает, когда все твои усилия упираются в какие-то не тобой условия, как бы не тобой выбранные. Ты поставлен в условиях, в которых ты помогаешь гораздо меньшему количеству людей. Это очень нехорошо, скажем.
При конце нашей размовы я хотела вас попросить, каб вы звернулись до людей, которые будут слушать ваш подкаст Витебсбергама, тех людей, которые теперь глядят нашу размову, которые будут читать ее на нашем сайте, у наших социальных сетках. Что вы раете робить, альбо не робить, каб заховать здоровье, каб заховать житё свое, своих близких, своих знакомых подчас новой хвали коронавирусной эпидемии?
Вы знаете, все-таки я призываю всех думать над тем, что вы делаете с точки зрения пандемии. Вот, потому что, как оказалось, думать, кроме вас, за вас, о вас и о ваших близких, никто больше не будет. Пандемия – это не придумка. Вы знаете, до сих пор встречается как бы сообщение, что все-таки это все придумано, и все это для чипирования. Но это какие-то безумные совершенно вещи, да, особенно с точки зрения того, что уже четвертая волна, и ну, все это видно как бы и среди близких, родных. Думайте сами, что вы будете, там, маски, дистанцирование, вакцинации. Это ваше решение, понимаете? Пусть за вас там кто-то будет думать, кто-то... Это неправда. Все в ваших руках. И ваше здоровье, ваше поведение, даже если вы заболели, ваше правильное поведение, если вы там видите пациента там, или родственника тоже больного, это все в ваших руках. Думайте сами. Больше думать некому.
Дякую великий. Это был доктор-реаниматолог Владимир Марта. У ягоный подкаст «Витебсбергама. Коронавирусная эпидемия. Першая хваля. Не в забаве». Выйдзе на свабодзе, а я заклікаю ўсіх падзяліцца сваімі гісторыямі лячэння альбо засцярогі ад каранавіруснай інфекцыі. Як вы з гэтым спраўляліся? Вы можаце пакінуць каментары тут на YouTube пад гэтым відэо альбо напісаць на сайт свабоды. Дзякую вам вялікі. Гэта была свабода прэміум Ганна Соус. Усяго найлепшага.
Дзякую.
Да, пабачэння.
Да, пабачэння.